Говорит Радио Свобода. На Украине обсуждают, можно ли верить так называемому расстрельному списку, полученному, как утверждают в СБУ, в результате инсценировки убийства Аркадия Бабченко.
Абсолютное большинство этих людей, которые это все обсуждают, верят, не верят, и пишут об этом, к ним это не относится.
Украинский художник выпустил серию рисунков с переделанным логотипом чемпионата мира по футболу в России.
Я начал рисовать вначале плакаты по Олегу Стенцову. Знаете, когда совесть включается, тогда очень сложно ее заглушить и заставить молчать.
Умерла кинорежиссер Кира Муратова.
Россия подставляет нам какой-то стереотип, который мы заглатываем и считаем, что дальше уже это что-то определяет. А на самом деле это не определяет ничего и действует наоборот против всех наших ожиданий.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 7 июня. Итак, как заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, благодаря проведенной в конце мая специальной операции с инсценировкой убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, удалось получить список из 47 человек, которых планировали убить по заказу из России на территории Украины с целью, цитата, «посеять хаос и дестабилизировать обстановку в стране». Средства массовой информации Украины уже окрестили этот список расстрельным. Большинство в нем составляют украинские журналисты, блогеры и писатели, есть и политэмигранты из России, эксперты и многие пользователи социальных сетей не исключают, что список 47 может быть технологии украинской власти. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Список, в котором значатся 47 потенциальных жертв, как заявляют службы безопасности Украины, был изъят у арестованного Бориса Германа, исполнительного директора украинско-немецкого предприятия «Шмайсер», подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Некоторым фигурантам черного списка после беседы в СБУ предоставили государственную охрану. Накануне украинская оппозиционная интернет-издание «Страна.UA» опубликовало снимки двух листов. На них изображен список из 47 человек, которых могут убить по заказу России. В издании утверждают, что получили документ от своего источника в спецслужбах. Большинство в этом списке – украинские журналисты, блогеры и писатели. Но есть и эмигранты из России. В частности, телеведущие канала «Прямой» Матвей Ганопольский и Евгений Киселев, заместитель главного редактора крымско-татарского канала АТР Айдер Муждабаев и экс-сотрудник российского ФСБ Илья Богданов. В ответ на публикацию расстрельного списка в стране ЮАР СБУ подтвердила его подлинность и открыла уголовное производство по статье «Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности». Один из фигурантов списка 47 – медиаэксперт Алексей Мустафин.
По украинскому законодательству журналист не обязан раскрывать источники, поэтому вопрос не к стране ЮАР должен быть в первую очередь, а к СБУ, кто мог слить этот список во время беседы моей с представителем СБУ. Список, например, на руки никто не давал. И, в принципе, это логично, потому что понятно, что это может касаться конкретных людей, и без их разрешения обнародовать это было бы, мне кажется, процессуально даже неправильно.
А вы предполагали, что можете стать фигурантом этого черного списка?
Безусловно, это было достаточно неожиданно для меня, потому что, например, никаких угроз в свой адрес я никогда не получал. Непонятно, какой статус этого списка, где он, откуда взят. Верить на слово в наше время нельзя никому, особенно что оказалось, что была проведена спецоперация. Мы же не можем гарантировать, что спецоперация не продолжается. В медиасоставляющей всей этой кампании ключевым моментом является очень низкий уровень доверия власти правоохранительным органам в Украине. И именно поэтому, прежде всего, очень скептически относятся к заявлениям спецслужбы. Мне кажется, что даже если принять версию СБУ за чистую монету, все равно им очень трудно будет медийно обеспечить коммуникацию вокруг всей этой истории.
В то же время бывший сотрудник правоохранительных органов, ведущий проекта «Правовласть» на украинском телеканале «1+1» Сергей Иванов, который также значится в списке 47, верит СБУ и рассказывает об угрозах в свой адрес.
Я в связи с моей журналистской, блогерской деятельностью, я получаю угрозы регулярно. Сначала, собственно говоря, Майдана и потом оккупации. Почему? Потому что я, допустим, переживал русскую весну не в Киеве, а переживал ее непосредственно в Луганске. С тех пор я получил огромное количество угроз. Были зафиксированы там факты слежки за мной, да, но опять же неизвестно кем и так далее. Приходилось привлекать как людей из Добробата в свое время к охране, которые могли мне там поохранять меня какое-то количество времени, пока в этом есть необходимость или пока есть возможность. Поэтому для меня вот это вот состояние, это состояние вполне привычное, просто для меня это все очень давно по-настоящему. Я нахожусь в розыске боевиков, вывешен у них на всех сайтах, так называемых прокуратур и прочих их вот этих богоделин. Поэтому я это все воспринимаю без лишней паранойи, но с другой стороны благодарен за то, что до меня довели такую информацию. Как правило, она не возникает на ровном месте, даже если это... Список не говорит о том, что кого-то должны были убить, да, там, в частности, меня, например, да. Это в любом случае сигнал, что персона интересуется. Чувствую ли я себя защищенным, но я благодарен государству, которое сообщило мне об этом факте.
После беседы в СБУ вам предоставили государственную охрану?
Я не комментирую это. Я впервые от государства на 5-м году, скажем так, уже с активной этой деятельностью, да, с начала войны, я от государства получил конкретную пропозицию помощи. У меня нет претензий в отношении того, как мне была предложена помощь, и какая помощь, и в отношении, скажем так, самой коммуникации. Вот. А правда это или неправда, это не моя задача узнавать. Я работаю как журналист с фактами, понимаете? Но для меня достаточно информации, которую я получаю из рук главы СБУ, генерального прокурора. Они своими репутациями, они своими должностями отвечают за свои слова. Поэтому если они участвуют в какой-либо глобальной манипуляции, я думаю, они отдают себе отчет, какие последствия этой манипуляции могут быть.
В социальных сетях много сомневающихся в том, что список 47 реален из-за недоверия к СБУ и желания спецслужбы оправдать имитацию убийства Аркадия Бабченко.
Каждый новый информационный повод у нас плодит огромное количество экспертов, да? Эксперта во всех сферах. Знаете, как вот размножается просто такое ощущение деления, знаете, вот как клетки. Поэтому нет ничего странного в том, что в связи с таким резонансным событием у нас возросло количество специалистов в области оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса. Вот, в этом нет ничего странного на самом деле. Но, как правило, когда ты начинаешь с этими людьми общаться, абсолютное большинство этих людей, которые это все обсуждают, верят, не верят и пишут об этом, к ним это не относится. У меня есть один знакомый, да, журналист, мой коллега. Он в пятницу, ча-ча-ча станцевал вот на этой теме, рассказал, посмеялся, получил массу удовольствий, сочинил 100 000 реприз по этому поводу. А когда оказалось во вторник, что он сам в этом списке, ему почему-то очень резко перестало быть смешно, и он начал возмущаться, почему его не предупредил, мы все не предупредили. То есть смеяться над проблемами, которые, скажем так, не касаются тебя, всегда проще, чем над проблемами, которые тебя касаются. То есть это я вам говорю не просто как человек, у которого основа-таки, да, какая-то паранойя там где-то там мучит или так далее. Это я вам говорю как человек, фотографиями которого была завешена полностью вся территория так называемой ЛНР, да, и который выжил там в тот момент, когда там уже было все захвачено и так далее, и так далее. А я был у них в числе первых на ликвидацию. Что касается аргументов, да, которые я привожу. Мне вот, допустим, пишут вчера. Да, это все, это типа фонарь. Я говорю, хорошо, окей. Говорю, откуда у вас такие данные? Не понятно, что СБУ сам придумала этот список. Я говорю, я могу это допустить, я это вполне допускаю, но откуда у вас такие данные? То есть на этом все дальше заканчивается. Люди дальше, они просто, я говорю, откуда у вас данные? Надо работать с данными. А у нас почему-то все увлекаются эмоциями. Я не уверен на 100%, что эта угроза прямая и явная, да, условно говоря. На 100%. Я, конечно же, не могу быть уверен. Но, с другой стороны, я точно так же не уверен, что это все фейк. Мы находимся в состоянии гибридной войны, и ее ипостаси могут быть совершенно разными. Она очень многоаспектна. Она включает и силовое противостояние, и медийное, пиар и так далее. Поэтому, вне зависимости от того, кто пытается повлиять на меня этим, то ли русские, то ли не русские, то ли кто, то это делает против моей воли. А любые люди, которые делают что-либо против моей воли, это мои враги.
В список 47 вошли и главный редактор еженедельника «Зеркало недели» Юлия Мостовая и ее первый заместитель Сергей Рахманин, публикации которых часто вызывают нервную реакцию в кабинетах украинской власти. Ограничить деятельность журналистов, критикующих власть, одна из целей появления этого списка, считает политический эксперт Руслан Бортник.
В списке разные, конечно, люди находятся, по моему мнению. Есть люди, которые работают в провластных СМИ, и их задача, наверное, легитимизировать этот список, там комментировать этот список, говорить, что действительно угроза такая существует. Но таких людей, мне кажется, может быть, треть, может быть, даже половина в этом списке. Есть люди, о которых вы говорите, и они являются, мне кажется, в значительной мере частью вот атаки, целью этой атаки в значительной мере. Почему? Потому что даже если человека не удается испугать, действительно, как уважаемых там Мостовую или Рахманина, его в значительной мере ограничат в свободе выполнения своей работы, в свободе коммуникации, поскольку вот та охрана, которую государство собирается предоставлять, она по факту превратится в конвоирование для этих журналистов, по моему мнению. То пристальное наблюдение за их работой журналистов теперь будет иметь абсолютно законные формы, поскольку теперь никто не скажет, что там прослушивать или следить за Юлией Мостовой незаконно, скажут, что все это делается с целью обеспечения безопасности для этого журналиста. То есть это создает огромные вот правовые риски, огромные профессиональные риски для этих журналистов. Они будут постоянно под колпаком находиться. И в связи с тем, что есть огромная доля недоверия к тому, что этот список действительно существовал и что он оригинален, и я думаю, что общество имеет в полной мере право ставить вопрос о том, насколько вот эти мероприятия, насколько этот список он целесообразен, а мероприятия правоохранительных органов, насколько они законны и необходимы. Дело должно перейти хотя бы в судебную стадию. То есть в суде должны рассматриваться доказательства сторон. То есть мало просто доказательств до судебного следствия. Это только позиция специальных органов. Это как минимум. Желательно, чтобы суд завершился и был какой-то приговор по этому делу решения. И должны быть какие-то признательные показания в худшем случае тех людей, которых обвиняют. Пока что мы каких-либо, скажем так, объективных доказательств в этом процессе, к сожалению, не видим.
Политолог Виктор Небоженко также обращает внимание на то, что обществу не предоставлены убедительные доказательства планов российских спецслужб ликвидировать фигурантов обнародованного списка. Виктор Небоженко не исключает, что список 47 может быть технологией власти в рамках неофициально начавшейся в Украине президентской кампании.
Появление списков, это говорит о том, что происходит изменение отношений. В обществе начинаются какие-то расколы. И все начинают с этим пользоваться. Даже не знаем, куда это все пойдет. А представляете, кто-то составит список там, друзей президента. Не дай бог, конечно. Мы против этого. Но сама технология списка – это свидетельство о серьезной антидемократической болезни в обществе. Список, это же мы никакого подтверждения никто не имеет, вот что дело. Если нас один раз обманули в связи с и все международное общественное в связи с фальсификацией убийств, то откуда я могу знать, какой может быть список? Вот и все, то есть глубокое чувство недоверия, вот и все. Но слово «список» сказано живым, талантливым и мужественным генеральным прокурором. Все остальное может быть фальсификацией, спецоперацией или инсценировкой и так далее. Сейчас надо очень осторожно относиться к любым фамилиям, любым спискам, потому что есть только одно. Есть генеральный прокурор, и он заявил, что есть список. Я не удивлюсь, если через какое-то время генеральный прокурор заявит, что мы пошутили. Это была тоже инсценировка.
Говорил политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Украинский художник Андрей Ярмоленко нарисовал серию плакатов, приуроченных к чемпионату мира по футболу в России. Графическим оформлением они напоминают официальную символику чемпионата, но на этом сходство заканчивается. Каждый из плакатов посвящен событию, которое Ярмоленко считает достаточным основанием для бойкота соревнований. В их числе аннексия Крыма, поддержка сепаратистов на востоке Украины, катастрофа Боинга в небе над Донецком, бомбардировки Алеппо, судьба украинских политзаключенных в России, отравление Сергея и Юлии Скрипаль. Самый популярный рисунок художника, официальный логотип чемпионата, стилизованный под череп, даже показали в прямом эфире на телеканале «Россия-1». В интервью моему коллеге Марку Крутову Андрей Ярмоленко рассказывает о своем проекте и о том, почему, как он думает, мировые державы так и не решились на бойкот чемпионата мира 2018 в России.
Как и когда вам пришла в голову идея этой серии иллюстраций?
Катализатором послужило объявление голодовки Олегом Сенцовым с требованием освободить украинских политзаключенных из российских тюрем. Я начал рисовать вначале плакаты по Олегу Сенцову, и оно меня вывело. Просто, знаете, когда совесть включается, тогда очень сложно ее заглушить и заставить молчать. Вот так вот произошло, что оно вывело на чемпионат России по футболу. Но, честно говоря, еще плюс ко всему, я надеялся, что украинское министерство информационной политики как-то оживится и подключится, и зная, что будет в России чемпионат, и они что-то будут делать. Но я увидел, что все молчат. Молчать не смог.
Почему, как вы думаете, ни одно государство мира не отказалось от участия в чемпионате мира? Идея бойкота даже всерьез не обсуждалась.
А потому что, к сожалению, миром правят деньги, а не совесть. А когда ты видишь несправедливость, есть два варианта. Либо же самому промолчать, либо же самому включиться, выйти хотя бы в одиночный пикет. Это мой где-то одиночный пикет. Против даже вот тех государственных больших сил, которые ничего не делают. Мы все прекрасно знаем, что Россия — это такой себе огромный гопник на карте мира, который позволяет себе то, что другие государства не могут себе позволить.
А почему? Что дает России возможность себе это позволять?
Нахальство. Что гопнику позволяет брать и отжимать кошельки? Бездействие полиции иногда. А в данном случае бездействие полиции. Есть мировой полицейский, конечно, это Америка, как мы говорим. Но на самом деле Европа, Америка и все другие страны, они бездействуют. Никто, честно говоря, по носу Путину так и не дал.
А как же санкции?
Санкции – это очень хорошо. Я тоже надеюсь, что они когда-нибудь сработают. Но эти санкции на года, на десятилетия. Мы помним, как работали санкции с Советским Союзом на самом деле. Это растянулось еще ненадолго, пока Советский Союз не рухнул. И по большому счету, я сомневаюсь, что Америке, либо же Европе выгоден внешний враг. Потому что все равно, если распадется Россия, на ее место должен стать кто-то. Может стать, например, либо же Китай, либо же Корея, которые, как я думаю, они более сильные, чем Россия. Так что сейчас внешний враг такой, так скажем, условный, это Россия. И развал России никому не выгоден.
Ваши рисунки рассчитаны только на распространение в интернете, в социальных сетях, или у них будет какое-то физическое воплощение?
Физическое. Уже происходят акции в поддержку Олега Сенцова по всему миру. И там были уже эти плакаты. Я думаю, что и дальше будут. Я выложил их в общий доступ, чтобы люди могли брать, печатать. Возможно, я тоже сделаю выставку, вы понимаете. Больше хочется, чтобы люди проявили инициативу, заставить двигаться, заставить поднять задницу, распечатать эти плакаты и хоть что-то сделать для спасения, допустим, того же Олега Сенцова. Вместо того, чтобы хором сидеть и считать дни, которые он голодает, чтобы кто-то что-нибудь делал и включился в борьбу. Для меня это война, вы понимаете? По большому счету, мое государство, даже не государство, моя страна, потому что очень сложно говорить сейчас про государство Украины, потому что очень много проблем. А моя страна, сейчас находятся в состоянии войны. И эта война должна быть войной для каждого гражданина Украины, чтобы сохранить независимость и чтобы сохранить границы, которые наша страна имеет. Потому что, ну, если мы по-наплевательски будем относиться и ничего не делать, то в конце концов нас развалят и нас захватят. Я этого не хочу. Это моя война. Я умею рисовать. Если бы я в 2014 году у меня хватило мужества, я бы, наверное, был на передовой. А у меня не хватило. У меня хватает мужества делать то, что я могу рисовать.
Вы сказали о сохранении границ. Вы имеете в виду, что Крым, например, вряд ли уже удастся вернуть?
Нет. Я хочу, чтобы Крым вернулся в Украину, и я говорю, что Крым — это Украина. Понимаете, опять же, всеми международными институциями признается, что Крым — это Украина. Просто этого не признает гопник, который у нас его украл и сейчас сидит и хихикает. Плюс ко всему, последние вещи, которые для меня, ну, это кошмарно с этим Керченским мостом. Это, опять же, позиция Украины до сих пор непонятна. Построили Керченский мост, и таким образом в Мариуполь и в Бердянск закрыли доступ фактически судам грузовым. Это может заставить вот эти города умереть фактически, большие аэропорты. И сейчас и Украина молчит, и молчит европейское и американское сообщество. Я вообще, для меня это страшно. Для меня страшно, что против нас идет открытая экономическая агрессия, а очень многие просто сидят и молчат люди.
Вы чувствуете, что Украину бросили?
Нет, я бы не так сказал. Я чувствую, что украинцы устали от войны. Что украинцы устали от войны и что украинцы варятся в собственном соку. Я чувствую, что к Европе надо апеллировать языком, который понимает Европа. Например, выходить на акции, которые происходят в Украине, нужно выходить с англоязычными, французскоязычными плакатами, которые более понятны за границей, за рубежом. Мы должны обращать на себя внимание, на наши проблемы, потому что если мы будем сидеть и молчать, тогда действительно нас забудут и с нами не будут говорить. Пока что Европа нас не бросила. Я не могу сказать, что она нас бросила. Очень много вещей, которые происходят, они иногда не очень показательные, но они происходят даже в Украине. По большому счету, очень много делает Министерство иностранных дел Украины. Конечно, не всегда вот так, как хочется, как в идеале, но я вижу, что происходит очень много. Есть очень большая инициатива по этому поводу, когда вывозят не политиков, а культурных деятелей за границу, и они говорят о проблемах, которые происходят в Украине, таким образом обращают на Украину внимание. Я бы не сказал, что нас бросили. Нас не то, что бросили. Очень сложно с нами иметь сейчас дело, когда Европа видит, что в Украине очень много проблем внутри. Я имею в виду сейчас не войну. Я имею в виду сейчас коррупцию. Я имею в виду сейчас низкий уровень жизни. Я имею в виду сейчас тотальное воровство в высших эшелонах. Как в высших, так и в низших эшелонах. Просто-напросто очень хочется, чтобы люди обратились, украинцы и европейцы, обратились к общечеловеческим ценностям, это к совести, к пониманию, что, ну, мы сейчас слабые, реально. Украина сейчас слабая. И хотелось бы, чтобы нас защитили. Но если нас никто не защищает, нам надо защищаться самим.
Одну из ваших иллюстраций, собственно, ставшую, по-моему, самой популярной и вирусной, это вот переделанный логотип чемпионата, увидели миллионы россиян. Ее показали в прямом эфире телеканала «Россия», который смотрят практически в каждом российском доме. Вы получали после этого какой-то шквал откликов на нее из России? Демонстрация этой картинки по телевизору сыграла свою роль?
Да. Очень много россиян написало, что у меня кровавые мальчики в глазах. Плюс ко всему, очень много вчера было на мой аккаунт фейсбучный вирусных атак. Но я думаю, что это не рядовые россияне. Ну, хотя, понимаете, сейчас для меня очень сложно говорить о России вообще. Россия сейчас как страна для меня враг. Вот, ну, реально. Это правда. Это мои враги. Я не буду говорить про людей, которые поддерживают Украину. которые не поддерживают Украину. Вопрос не в этом. Как страна – это враг. Это открытый враг, который ведет против Украины подрывную деятельность, очень масштабную. Моих очень много друзей погибло из-за России. Вы понимаете? Именно поэтому, и опять же, если мы будем говорить про футбол, то в 2014 году очень много футбольных фанатов пошла защищать Украину. И в это время же происходит чемпионат мира, где соберутся фанаты с разных стран в стране-агрессоре, которая убивает мою страну. Я не могу молчать по этому поводу и поэтому вышел. А россияне, меня тоже большинство из того, что я читал, меня ненавидят. Я считаю, что это хорошо. Хорошо, когда у тебя есть враг открытый, а не который тебя хвалит, а потом в спину нож всадят, как было в 2014 году с Украиной.
А вы сами интересуетесь футболом?
Да. Но чемпионат мира смотреть не буду. И никому не советую, честно говоря. Потому что наблюдать за действом, которое замазано в кровью, даже если это очень красивый концерт или очень красивое шоу, но которое играется на гробах и на крови людей. И причем это же не только в Украине. За последних несколько лет Россия себя показала вообще как супер-террорист, как информационный, так и террорист, который вообще никаких международных доктрин не придерживается. Начиная химическим оружием, заканчивая влазьем в выборы в других стран. Это страшно. Вот про это я и говорю своими плакатами.
С украинским художником Андреем Ермоленко беседовал Марк Крутов. Его рисунки можно увидеть в публикации на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Американский Пен-центр потребовал от президента Владимира Путина немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России. Копия письма направлена также главе Международной федерации футбола Джани Инфантино. Об этом сообщил в Фейсбуке российский журналист Сергей Пархоменко. Правительства многих стран и правозащитные организации считают обвинения в адрес Сенцова политически мотивированными, а само дело сфабрикованным в ответ на резкое неприятие украинским режиссером аннексии Крыма России, говорится в письме. Другой осужденный в России крымский активист Александр Кольченко прекратил объявленную 31 мая голодовку с требованием освободить Сенцова. Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Андрей Лепехин заявил, что Кольченко принял такое решение по состоянию здоровья. По его словам, Кольченко очень ослаб, уже начал терять сознание. У него резко упал уровень сахара в крови. За время голодовки его вес снизился до 54 килограммов, рассказал Лепехин. 4 июня Кольченко перевели в медицинскую часть российской колонии, где он отбывает наказание. Кольченко тогда заявил, что будет держаться, пока у него хватит здоровья. Его требование остается прежним – освободить Олега Сенцова. Британия призывает Россию освободить украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах на основании судебных решений, которые Лондон назвал политически мотивированными. Соответствующее заявление размещено на сайте британского правительства. В документе, опубликованном 6 июня, британские власти выразили мнение, что 4 гражданина Украины, оказавших противодействие незаконной аннексии Крыма, в том числе и Олег Сенцов, получили в России длительные тюремные сроки в результате судебных разбирательств, которые, как оказалось, не соответствовали международным стандартам. Верховная Рада Украины приняла в целом закон о высшем антикоррупционном суде. Решение поддержали 315 народных депутатов при необходимых 226. Перед этим депутаты несколько дней рассматривали поправки к документу, которых было почти 2000. Принятие Украиной этого закона является требованием Международного валютного фонда для выделения нового кредитного транша Украине. 7 июня перед голосованием в Верховной Раде выступил президент Петр Порошенко, который ранее внес документ в парламент. Он заявил, что цель закона – гарантировать эффективную прозрачную борьбу с коррупцией и создать независимый антикоррупционный суд. На прошлой неделе премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что подаст в отставку, если украинский парламент не примет закон о создании в стране антикоррупционного суда. Международная федерация футбола ФИФА запретила российской певице Юлии Чичериной выступать в Ростове-на-Дону на фестивале болельщиков чемпионата мира. Об этом сообщила сама Чичерина, опубликовав в своем Фейсбуке фотографию письма из ФИФА. В письме говорится, что на футбольных мероприятиях под эгидой организации запрещено касаться политических, военных и религиозных тем. Эта певица ассоциируется с военной темой, даже если не будет исполнять песни о войне на фестивале. Международная федерация озабочена возможной негативной реакцией в СМИ и последующими репутационными рисками для ФИФА из-за выступления Чичериной на военные темы. Сборная России признана худшей в рейтинге ФИФА среди всех участников предстоящего чемпионата мира. Команда опустилась на рекордно низкое для себя 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола. В предыдущей его версии подопечные Станислава Черчесова занимали 66-ю позицию. Лучший результат России в рейтинге – третье место в апреле 1996 года. В 2018 году при подготовке к чемпионату мира, который впервые пройдет в России, сборная провела 4 товарищеских матча с командами Бразилии, Франции, Австрии и Турции. В них она трижды проиграла и один раз сыграла в ничью. Лидером рейтинга ФИФА остается действующий чемпион мира – сборная Германии. Второе место занимают бразильцы, третье – бельгийцы. Президент России Владимир Путин провел так называемую «прямую линию» с населением, в ходе которой ответил на вопросы жителей страны. Путин участвовал в прямой линии в 16 раз. 12 раз он вел ее как глава государства и 4 как председатель правительства. Послушайте программу «Время свободы». Продолжим тему приближающегося чемпионата мира по футболу в России. 49-летняя швея Ирина Зингарова согласилась сделать по заказу покупателя 3 куклы волка-забиваки, официального символа чемпионата мира по футболу. Когда куклы были готовы, выяснилось, что заказчик – сотрудник полиции, а на женщину было заведено дело по обвинению в изготовлении контрафактной продукции. Из Казани передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Равиль Мукменов.
Дорогой мех, хоть он искусственный, но очень хороший.
От последнего заказа остались куски материала и куча проблем. Ирина Зингарова – мастер по изготовлению кожных сумок. Ростовые куклы – ее хобби. Козы, обезьяны и, как оказалось, волки.
Шаг назад, у вас мордочки в тени.
Вот этот ролик, где главные действующие лица – талисманы чемпионата мира по футболу, она разместила в интернете, чтобы показать, что может и такое сделать. Через несколько дней на нее в соцсетях вышел мужчина с аватаркой испуганного котенка и предложил выполнить заказ – сделать 3 куклы-забивайки.
При этом я его предупредила. Я говорю, я не знаю, где вы будете использовать. Для того, чтобы это использовать, у вас должно быть разрешение. Я говорю, мы-то изготовим. Я говорю, хоть портрет Путина, хоть кого угодно мы и сделаем. То есть я как художник могу изготовить все, что угодно. Но то, что это будете использовать и где-то демонстрировать, это уже ваше дело. Он сказал, что разрешение их есть, и все риски он берет на себя.
Договорились на сумму 70 тысяч рублей. Сроки изготовления – месяц. Ирина вспоминает, как горела идеей выполнить заказ качественно. Работала над волчатами целыми днями. По словам Ирины, периодически приезжал заказчик и вносил коррективы. Он требовал 100% сходства с оригиналом. Получились вот такие красавцы. Заказчик был доволен, но в качестве благодарности достал из кармана не деньги, а корочку полицейского.
Как будто им не знаю, что мы совершили, убийство совершили, еще что-то, прям преступники. Они говорят, сейчас мы вам наручники оденем. И они мне стали руки заламывать. Они руку повредили, плечо мне вывихнули.
Оказалось, что каждый раз, когда заказчик встречался с Ириной, велась видеосъемка. Ее женщине показали уже в отделе полиции. Ирина утверждает, что часть видео смонтирована, нет важных для доказательства ее правоты моментов. Адвокат уверен, что полицейские сделали все, чтобы Ирина не смогла доказать свою невиновность.
Они просили логотип указать именно на футболку, чтобы на ростовую куклу была одета футболка. Вот это основной момент, который я пропустил. Вот. Они предоставили. Вот надо обязательно, чтобы был логотип.
Поскольку заказан был не один забивак, а несколько, сумма как раз потянула не на административное дело, а на уголовное.
Там написано 378 тысяч. Это ущерб, который нанесен ФИФА. Я говорю, откуда такая цифра? Они говорят, в Цюрихе подсчитано.
Не захотели перед чемпионатом мира в МВД Татарстана рассказать нам о своих достижениях? В комментариях, а тем более в просмотре оперативного видео, нам было отказано. Известно на данный момент, что возбуждено уголовное дело по статье 180. Это незаконное использование чужого товарного знака. Проведены очные ставки, а также фигуры забивак отправлены на экспертизу. Будут проверять, похожи или нет. По данной уголовной статье, Ирине может грозить не только штраф, но и реальное лишение свободы до 2 лет. В момент передачи кукол заказчику с Ириной рядом находился Игорь Жуков, владелец помещения. Он подтверждает слова Ирины и поражается произошедшему.
Почитал потом в интернете. Вопрос задается, было бы совершено преступление, если бы не было провокации? Ответ – нет, не было бы совершено. Все. О чем тут говорить? И, ребят, я вам скажу такую вещь. 100 лет прошло в России... Но не поменялись времена, когда вот группа товарищей со Швондером приходит к профессору Преображенскому и пытается что-то там у него отжать.
Заказать изготовление ростовых кукол талисмана чемпионата мира через интернет очень просто. Такую услугу предлагают многие, видимо, тоже не подозревая, что потом их могут обвинить в производстве контрафакта. Ирина просит честного расследования дела, чтобы упор был сделан не только на утверждениях заказчиков в погонах. Равиль Мукменов, Руслан Гафиатуллин, специально для настоящего. Времени.
В Калининграде к чемпионату мира по футболу был реконструирован аэропорт, построена и открыта новая футбольная арена. Многие жители Калининградской области рады, что в Калининграде состоятся матчи чемпионата мира, но как шла подготовка к играм, устраивает далеко не всех. Репортаж Юлии Парамоновой.
Мы в этом уже рынке много лет. Мы все знаем, где чего. Но этого нет. У нас должно быть вот здесь все завешено символикой чемпионата мира. А у нас этого нет.
Владимир Соколов – владелец магазина. Торгует сувенирной продукцией и официальной атрибутикой чемпионата мира по футболу. Документы на торговлю символами Мундиаля собрали давно, но сувениры пришли лишь в апреле, да и то не в полном ассортименте.
У нас всего это место появилось. Шарфов мы не можем взять. Просто-напросто их нет.
К чемпионату мира по футболу в Калининграде реконструировали аэропорт, построили, открыли новую футбольную арену. И сегодня найти тех, кто резко против проведения игр, очень трудно. Но вот то, как шла подготовка, устраивает не всех.
100% гарантирую, что будет хаос здесь на первом матче, 100%. Потом этот хаос они начнут пытаться исправить.
Предвестие хаоса футбольный болельщик Александр Пустовой увидел, когда посетил тестовые матчи на новой Калининградской арене. Волонтеры не всегда могли справиться с толпой. На стадионе катастрофически не хватает велопарковок. Камеры хранения крошечные.
Представьте, 20 тысяч человек с рюкзаками. Смотрим на вот это вот помещение, смотрим на стадион. Ведь, наверное, представляем себе масштабы бедствия, как это все будет выдаваться после матча.
Но даже скептически настроенные болельщики ждут матчи чемпионата, как и те, кто рассчитывает на них заработать. Александр Исаев продвигает в Калининграде фестивали уличной еды. Летом площадкой для фестиваля современной российской кухни станет центр города, место, где совсем недавно был снесен промтоварный рынок.
Для нас это первый опыт стационарной площадки, и мы пока не понимаем экономику, и мы не очень понимаем, насколько на этом можно заработать. То есть, конечно, мы хотели бы, чтобы это так было, но, в принципе, даже если мы просто получим свой опыт и получим понимание, какие расходы нас ждут, где там можно было бы по-другому сделать, это будет уже достаточно.
Но все наши герои говорят в один голос. Чемпионат мира шанс для всего Калининграда. И даже если не всем удастся на турнире заработать, то грандиозные впечатления гарантированы каждому. Юлия Парамонова для «Настоящего времени».
И в завершении нашей программы о печальной новости. В Одессе умерла кинорежиссер Кира Муратова. Кира Муратова родилась в 1934 году. В 1959 окончила режиссерский факультет в ГИКа. В 1961 стала работать режиссером на Одесской киностудии. Как сценарист и режиссер дебютировала в 1962 году с короткометражным фильмом «У крутого Яра». Снятые в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века фильмы «Короткие встречи» и «Долгие проводы» вышли в широкий прокат только в 80-х, во времена перестройки. В 1990 году картина Киры Муратовой «Астенический синдром» получила гран-при Берлинского кинофестиваля. Последними работами режиссера стали драмы «Мелодия для шарманки» и «Вечное возвращение кастинг». Последние годы Муратова жила и работала в Одессе. Сегодня в нашей программе мы предлагаем вашему вниманию интервью моей коллеги Тамары Лиленковой с Михаилом Ямпольским, автором книги «Муратова. Опыт киноантропологии», рассказывающей о творчестве Киры Муратовой.
Я ощущаю какое-то родство с Муратовым. Муратова странная фигура в нашем кино. Она приехала из Румынии и до очень недавнего времени была румынской гражданкой. Поэтому ей трудно заниматься русской духовностью или какими-то такими вещами, которые могут заниматься российские люди. Живет она в Одессе, довольно странной для русского кинорежиссера среде. И это создает такую маргинальную позицию, которая позволяет ей абсолютно не вписываться в стереотипы и модели отечественного кинематографа, которые пронизывают почти любого человека, который в этой среде вертится, крутится, впитывает эти стереотипы совгика. И в этом смысле она необыкновенно свободный человек. Но поскольку она еще и очень умный человек, то соединение этой свободы и этого ума создают совершенно особый кинематограф, который не заражен для меня очень надоевшими клише советского кино, которые до сих пор неотвязно проступают в отечественном кинематографе. Но я говорю о каких-то таких вещах. Я умалчиваю, конечно, просто, что она необыкновенно талантлива, что она необыкновенно иронична. Я очень люблю людей, которые способны с иронией относиться к жизни, с иронией относиться к тому, что они сами делают. У нее никогда нет какой-то морализаторской позы. И, в общем, это делает ее для меня очень привлекательной. Я когда-то написал книжку о Хармсе, и он меня тоже привлекал по существу этими же чертами, что он не был такой российский человек, пронизанный стереотипами этой культуры, умел стоять от нее в стороне, мог смеяться и мог свободно и глубоко рефлексировать вот в такой вот маргинальной позиции свободного человека.
Но Муратова человек-художник такого странного образа мысли, ума, пространства, всего. Вы с ней совпали в этом?
Наверное, в чем-то я и совпал, потому что каждая книжка пишется, конечно, тогда, когда любовь твоя к тому, о чем ты пишешь, накладывается на твои собственные интересы. Я занимался какими-то вещами и думал о каких-то вещах, и кино Муратова оказалось тем материалом, на котором эти вещи можно было проговорить. Меня в последнее время очень интересует проблема антропологии, того, что такое человек, как человек определяет себя, что такое неопределенность и определенность в идентичности человека. Все эти вещи, которые Муратова все время сама обсуждает в фильмах, думает об этом. Она сказала в одном из своих высказываний, что она чувствует, что ее кино философское по-своему. И оно дает основание для меня как бы думать о том, о чем я хочу думать, но на материале этого кинематографа. Я много занимался философией, но я не люблю чистую философию, спекулятивную. Сам я не являюсь философом. И считаю, что всякая рефлексия должна быть укоренена в материал. Поэтому книга, кино является для меня идеальным таким материалом, в котором я могу избежать просто спекулятивного умствования, заниматься чем-то, что интересует меня как какой-то привлекательный объект. Я сам не знал, как писать о Муратове. Я почти о ней никогда не писал. Я много очень писал о Сокурове, которого я люблю, о Германине. Но о Муратове я написал махонькую статейку, что она мне казалась необычайно сложной, странной, и мне казалось, что нужно найти какие-то ключи для того, чтобы о ней говорить. Но вот сейчас, я надеюсь, я какие-то ключи нашел.
Однако вы включаете цитаты, вы какой-то культурный слой еще привлекаете к тому, что вы пишете о ее картинах.
Конечно. Сама Муратова, которая пытается понять, что такое человек, бесконечно ставит вопрос культуры и цивилизации в своих фильмах. Во многих фильмах она просто противопоставляет человека культуры, так сказать, или человека цивилизации. Она не очень любит цивилизацию и культуру, которая для нее ассоциируется во многом с лицемерием, с претенциозностью. Противопоставляет этих людей, например, животным во многих фильмах. Конечно, мы построили себе мир культуры, знаков, который отделил нас от этой природы. И Муратову больше всего раздражает в человеке, мне кажется, что вот эту цивилизацию, которую мы построили и отвели себя в сторону от животного мира, которым мы так дорожим, превратилось в что-то чудовищное. Все естественное приобрело искаженный какой-то характер в этом мире культуры для Муратовой. Животное всегда для нее это мерило естественности, с которым человек абсолютно не может быть сопоставим. В принципе, он всегда проигрывает в этом соотношении. И во многих фильмах, в «Увлечении», в частности, например, она исследует ситуацию, когда люди пытаются превратить животных в людей. Целый фильм она посвящает вот «Увлечению» скачкам, например. Потому что скачки — это странное дело, и там даже обсуждается вопрос, собственно, кто участвует в скачках, жокей или лошадь, и какова роль лошади, собственно, в этой скачке, не все ли равно лошади, пришла она первая или вторая, получила она приз или нет, и что, собственно, лошадь вводится людьми в абсолютно неестественную для себя ситуацию. В конце фильма она показывает цирк, где эта ситуация для нее абсолютно обнажена, потому что там заставляют кошку скакать на собаке, и это ей кажется чем-то совершенно отвратительным. Этот фильм как раз и есть такая очень острая ироническая рефлексия над тем, как человек не может существовать в соседстве с естественным. Одна из самых травматичных для нее историй, она об этом говорила неоднократно, это была документальная съемка живодерни в астеническом синдроме. Им нужна была какая-то собачка там для съемок. Им сказали, вы пойдите на живодерни, там все равно убивает собака, и найдите что-нибудь. И она пришла туда и увидела такой кошмар, который она сняла, который потом она использовала и в других фильмах. Сама говорила о том, что это для нее был самый страшный приговор человечеству, что абсолютно невинные собаки должны быть уничтожены. Потом этот мотив она превратила в центральный мотив фильма «Перемены участи», где женщина, которая убивает своего любовника зверски и пишет по этому поводу какие-то невероятно литературные истории, которые все покупают как правду, в принципе, должна выйти на свободу, и она выходит на свободу. В то время как животные, которые не сделали абсолютно ничего, уничтожают только из-за того, что они свободны, из-за того, что они живут так, как природа им велела жить, потому что никакой вины вообще у них нет. Это один из каких-то центральных моментов ее этического отношения к человечеству, которым она не может простить вот это осуждение свободно живущего животного только потому, что оно свободно, и потому что оно живет и не вписано в цирк или в скачки, или в домашнее животное. Это очень важный момент в ее этике какой-то, который проходит через очень многие фильмы и является философской основой для ее размышления о том, что такое человек и что такое цивилизация, почему, собственно, искусственные личины, все время какое-то поясничание, уход от всякого формы естественного существования есть существо человеческого самопредставления. Она много рефлексирует, например, над законом, который вдруг помещает в фильме «Перемена участи» в первобытную страну. Цивилизованный человек сталкивается с какой-то дикой цивилизацией, например. Где-то она говорила о том, что цивилизация очень поверхностная, какой-то такой слой на человеке. И она говорила о том, что разница между западным человеком и российским человеком только в том, что западный человек имеет больше жирка, и поэтому в нем меньше проступает сущность человека под этим жирком, чем в российском человеке. И говорила о том, что вот люди, которые этого жирка не нагуляли, она их называла второстепенными людьми. А первостепенные людьми, понятно, это люди, этот жирок нагулявшие. И даже целый фильм она посвятила этим второстепенным людям, странности какой-то их люмпинской цивилизации, в которой они существуют, культуры, до которой они не доросли, и в которой они занимаются театром собственной идентичности. Это ее любимая тема. Поэтому помещение муратовского кинематографа в контекст каких-то культурных проблем, мне кажется, совершенно естественным.
Вы пишете о том, что у нее человек выступает часто как пограничное существо.
Когда-то еще в Ренессанс Пико делла Миранделла, известный ренессансный итальянский мыслитель, сказал, что человек отличается от всех других созданий тем, что он не имеет своей сущности. Вот мы можем сказать, что такое собака и что такое кошка. А человек как бы все время играет разные роли и не имеет никакой своей сущности. В этом смысле он пограничен, потому что он между природным миром и миром, придуманной им цивилизацией. И он действительно все время исчезает и ускользает. В фильмах Муратова это хорошо очень видно. Очень трудно что-то сказать определенное обо многих персонажах. И меня всегда занимало, что она выбрала Ренату Литвинову как свою, так сказать, любимую актрису. Это произошло на моих глазах когда-то на фестивале «Арсенал» в Риге, где они встретились, и Муратова подошла ко мне и сказала: «Миша, я нашла потрясающую женщину, я буду ее теперь снимать». И вот Литвинова – это как раз такое пограничное существо, в которой какая-то такая личина кинозвезды 30-х годов соединяется с базарной торговкой, и очень трудно сказать, кто она такая по существу. Она очень манерная, вместе с тем очень вульгарная, и все это в ней намешано, и создает очень интересную смесь. Отчасти человек интересен тем, что он неопределен, что он никогда не вписывается ни в какие рамки, хотя и пытается часто это сделать и играть какую-то роль. Вот эта пограничность человека делает его, мне кажется, гораздо интереснее, чем что бы то ни было иное. Кира, мне кажется, хороша тем, что она абсолютно не догматик. Она человек, который создал какую-то группу людей, с которыми она работает, которые страшно эксцентричные персонажи, какой-то цирк из каких-то необычных людей, которые ее интересуют, потому что необычность этих людей, странность пластики, странность голоса, странность акцентов, какая-то нелепость поведения часто и т.д. делает этих людей невероятно интересными для Муратовой. Некоторые считают, что Муратова мизантропична, что она терпеть не может людей, показывает их ужасно. Но мне это совсем этого не кажется. Несмотря на то, что она очень много вытерпела от людей, и у нее к людям отношение очень дистанцированное, ироническое, она с огромным интересом относится к человеку. И я считаю, что нельзя с таким интересом относиться к тому, что ты ненавидишь.
Есть много физики, когда люди сталкиваются, то есть вот взаимодействие на физическом уровне, и то пространство, которое никакое, непонятное, необозначенное пространство.
Есть пространство какой-то пустоты, конечно, где люди очень разобщены, но есть и пространство невероятной уплотненной коммунальности. В этом смысле я всегда вспоминаю о Германе. Мой друг Иван Лапшин, где они все живут в невероятном пространстве уплотненной коммунальности, а весь город сплошная пустыня, где вообще никого нет, какая-то замерзшая пустыня. Вот мы, собственно, живем вписанные в мир, и это не мое, конечно, изобретение. Когда-то Хайдеггер говорил о том, что, собственно, человек – это определенная форма брошенности в мир, и что есть он то, что он называл дазайном, это вписанность в мир какая-то. И поэтому пространство имеет огромное значение, потому что это отражает то, как мы вписаны в мир. У нее есть эти пустые пространства, конечно, начинаются они из «Познавая белый свет». Потом в «Перемене участи» такие пространства есть. Есть какие-то абсолютно необжитые дикие пространства в «Тоническом синдроме» тоже. Хотя это городская среда, а не какая-то такая пустыня. Такие места, которые называют сегодня социологи «непространство», там, где мы просто не вписаны, где мы пребываем, но мы не имеем с этим пространством никакой связи. Например, когда мы сидим, ждем поезда на станции, мы никак не связаны с этой станцией, поэтому Хайдеггер считал, что именно в таких пространствах возникает чувство скуки, потому что мы никак не можем себя занять, потому что все нам безразлично, потому что мы в это пространство не вписаны. И Муратова, конечно, это очень тонко ощущает. Но она работает в разных пространствах, конечно. Это может быть церковное пространство в чеховских мотивах, театр для нее важен.
Еще важен дом.
Дом имеет очень большое значение в коротких встречах, в долгих проводах. Комнаты – это такие места, которые отражают полностью вот экзистенцию, существование человека и детерминируют его. Очень странные, конечно, дома у нее, например, в «Настройщике». И в одном из домов, где живет героиня Руслановой, стоят какие-то чучела, там, среди которых она живет. И это тоже так типично для Муратовой помещение человека. Среди кукол, и среди животных, и среди мертвого. В 20 веке постепенно смерть вытеснялась из быта человеческого. Люди умирают в одиночестве в больницах. Как только человек умирает, труп его удаляется в морг. Похороны проходят как можно побыстрее и поудобнее. И быстро переходит в поминки для того, чтобы вытеснить все это совершенно. Общество не хочет, собственно, знать о смерти. Была известная американская статья одного американского социолога, которая называлась «Порнография смерти». Он говорил о том, что в 20 веке смерть становится запретом, табу. Она становится современной порнографией. А эротика становится абсолютно повсеместной. Все с детства видят все формы возможной эротики. Никакого запрета на нет, что как бы смерть занимает место порнографии. Конечно, у Муратова и у Сокурова есть абсолютная реакция против этого. «Круг второй», например, Сокурова – это фильм, где невозможно избавиться от трупа отца, собственно. Это довольно кошмарная, травматическая история. Но невозможность избавиться от трупа, она характерна и для Муратовой. Только Муратова делает из этого черную комедию. Все эти вот манипуляции с мертвецами, которые потом оказываются не мертвецами, как во «Второстепенных людях», где Литвинова все время таскает за собой огромный чемодан с мертвецом и не может никак от него избавиться. Или, конечно, «Начало трех историй», где Маковецкий привозит к своему приятелю в бойлерную свою соседку, которую он укокошил, и привозит ее в какой-то этажерке, что ли, в каком-то шкафчике под стеклом. Все это совершенно иронично, все это абсолютно не всерьез, потому что мне кажется, что смерть в фильмах Муратовой, при том, что она присутствует постоянно, «Два в одном», например, это просто фильм о том, как идет спектакль в то время, как труп лежит в кулисах, это все не настоящая смерть. Это смерть, которая тоже включена человечеством в разряд каких-то репрезентативных театральных практик. Смерть тоже в значительной степени в фильмах Муратова утратила свою какую-то экзистенциальную реальность и превратилась в форму театрального самопроявления человека, поскольку люди из-за отсутствия сущности в них все время изображают что-то. Есть такая практика, которую антрополог Виктор Тернер назвал перформативной рефлексией. Он говорит, что в примитивных обществах у людей нет индивидуальной рефлексии, а есть перформативная рефлексия. То есть люди все время участвуют в каких-то ритуалах, каких-то танцах, каких-то ритуализированных форм поведения, изображая что-то, являясь одновременно и актерами, и зрителями. Таким образом, они формулируют свою идентичность и формулируют собственную культуру в форму беспрерывной перформанса, беспрерывной какой-то театральной игры. Это очень характерно, конечно, для советской культуры вообще, и для фильмов Муратова в значительной степени. Там все что-то изображают. Самое странное, конечно, в этих фильмах, что мертвецы включены в эту систему репрезентации, в эту систему игры и так далее. Потому что, казалось бы, ну уже мертвец – это что-то, что совершенно играть не может. Что мертвец, как и животное, наконец обретает совершенное естество, потому что он уже равен самому себе, он уже ничего не может изображать, потому что он мертв. Но она во многих фильмах вводит какие-то промежуточные состояния, которые как-то находятся между смертью и жизнью. Вдруг оказывается, что мертвец, которого таскает Литвинов во второстепенных людях, находится в состоянии каталепсии. Он просто там лежит без сознания, а потом он встает, отряхивается и идет дальше. В каком-то дыму, как мертвец и так далее. Вот это вот какая-то странная вовлеченность смерти в жизненную практику, как практику репрезентации. Это какая-то совершенная особенность муратовских фильмов. И этим она нарушает одно из самых последних табу. Вообще, свобода ее заключается еще во многом в том, что она все время подставляет нам какой-то стереотип, который мы заглатываем и считаем, что дальше уже это что-то определяет. А на самом деле это не определяет ничего и действует наоборот против всех наших ожиданий.
С автором книги Муратова «Опыт киноантропологии» Михаилом Ямпольским беседовала Тамара Лиленкова. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 7 июня. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».